Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера. У микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Владимир Путин дал большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Бадри Патеркацишвили умер естественной смертью, заявили британские власти. В Екатеринбурге по подозрению в вымогательстве задержаны два журналиста. Президент России Владимир Путин дал сегодня большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. Путин заявил, что за 8 лет президентства ему удалось избежать крупных неудач. Он опроверг слухи о возможной деноминации рубля и сообщил о планах принятия антикоррупционного закона в России. Коснувшись вопроса внешней политики, Владимир Путин подтвердил, что Россия нацелит свои ракеты на объекты ПРО-США, если они появятся в Польше и Чехии. Эта мера, по словам Путина, коснется и Украины в случае появления на ее территории угроз российской безопасности. Отвечая на вопрос, почему он поддержал кандидатуру Дмитрия Медведева на пост президента России, Владимир Путин заявил:
«Я действительно с удовольствием поддержал кандидатуру Дмитрия Анатольевича Медведева в качестве кандидата на должность президента Российской Федерации. Я знаю Дмитрия Анатольевича очень давно. Я просто уверен, что он будет успешно работать на самой высокой должности в стране. Существует, кроме всего прочего, еще такая личная химия. Я ему доверяю»,
сказал Владимир Путин. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патеркацишвили, скончавшийся во вторник вечером под Лондоном, умер от естественных причин. Таковы обнародованные сегодня первые результаты проведенного вскрытия. Британская полиция ведет расследование обстоятельств внезапной смерти 52-летнего Патеркацишвили. В качестве ее наиболее вероятной причины называется «сердечный приступ». В Екатеринбурге два журналиста газеты «Капитал» задержаны по подозрению в вымогательстве взятки у кандидата в депутаты областного парламента. Вот что сообщил Радио «Свобода» руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.
13 февраля был задержан руководитель одного известного в Екатеринбурге печатного издания 73-го года рождения и его сотрудник, женщина 84-го года рождения. Оба журналиста подозреваются в вымогательстве с одного из кандидатов в депутаты Палаты представителей Законодательного собрания Свердловской области крупной суммы, которая исчисляется несколькими сотен тысяч рублей. За непубликование компрометирующих сведений в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники данного печатного издания были задержаны с поличным по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 204 частью 4 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это коммерческий подкуп. Эта статья предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время оба журналиста содержатся под стражей в изоляторе временного содержания,
сказал представитель ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. В ингушском городе Назрань обстреляна автомашина с сотрудниками патрульно-постовой службы МВД. Ранены 6 человек. Задержать нападавших по горячим следам не удалось. В Москве группа скульпторов начала голодовку в знак протеста против захвата культурного центра «Дом скульптора». В голодовке участвует 5 человек, среди которых председатель Московского союза художников Иван Казанский. Они требуют передать здание в безвозмездное пользование объединению скульпторов. С начала февраля половина дома скульптора, на которую претендует Росимущество, была занята сотрудниками частного охранного предприятия.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинская оппозиция отказывается продолжать диалог с властями и намерена в пятницу провести массовую акцию протеста у здания парламента в Тбилиси. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» Георгий Кабаладзе.
15 февраля по заявлению оппозиционных лидеров на проспекте Руставели состоится массовая манифестация оппозиции с требованием выполнения условий оппозиционного меморандума, в том числе отставки руководителей Центральной избирательной комиссии, общественного грузинского телевидения, а также освобождения политзаключенных. Судя по высказываниям оппозиционных лидеров, они больше не верят в возможность компромисса с властями. Как известно, в течение нескольких недель велись напряженные переговоры, однако сторонам так и не удалось согласовать текст меморандума. В четверг утром одна из лидеров оппозиции, Эка Беселье, заявила журналистам, что внесла иск в Генеральную прокуратуру. «Мы требуем возбудить уголовное дело против тех должностных лиц, кто сфальсифицировал результаты выборов 5 января. Речь идет о подмене итоговых протоколов и использовании административного ресурса». По мнению наблюдателей, смерть Бадри Петркацишвили привнесла дополнительную напряженность в ситуацию, поскольку, судя по итогам президентских выборов, у него было немало сторонников. Кроме того, внезапная смерть бизнесмена вызвала ряд вопросов и подозрений. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Лидер экстремистской группировки Хезболлах Хасан Насрулла объявил Израилю открытую войну. Выступая в Бейруте на похоронах убитого в среду видного боевика Имада Мугнии, Насрулла заявил, что война между Израилем и Хезболлах, разгоревшаяся в 2006 году, не закончилась, и призвал своих сторонников быть готовыми к новым боям. Группировка обвиняет в гибели Мугнии Израиль, который отрицает свою причастность. Президент Пакистана Первез Мушарраф выступил в преддверии назначенных на 18 февраля парламентских выборов.
«Я глубоко убежден, что выборы должны быть свободными, честными и открытыми, и они будут свободными, честными и открытыми. Пусть это будет предупреждением всем, кто надеется нарушить мир и покой в стране. Мы им этого не позволим, не советую им испытывать решимость правительства»,
заявил Первез Мушарраф. Евросоюз и правозащитная организация Human Rights Watch выразили беспокойство ходом избирательной кампании. В частности, по их данным, власти оставляют без внимания многочисленные жалобы на нарушения, в том числе аресты и случаи запугивания оппозиционных активистов. В Кишиневе произошел взрыв в крупном торговом центре. Несколько человек ранены. Вспыхнувший пожар удалось потушить. По предварительным данным, причиной взрыва могла быть утечка газа в одном из ресторанов на верхнем этаже торгового центра. Сообщение для наших слушателей в Москве и Московской области. 15 февраля с 8 до 16 часов проводится плановая профилактика передатчика, транслирующего программы «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 68,3 МГц. Вы можете услышать наши программы на нашем сайте swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы 20 лет со дня смерти Александра Башлачева и разговор с Михаилом Курилко-Рюминым. Во второй части передачи «Наука и театр» на Всероссийском Пушкинском фестивале в Пскове и документальный фильм «На фоне Пушкина». «20 лет назад в Ленинграде покончил жизнь самоубийством Александр Башлачев. Это не просто круглая дата, но исторический рубеж поколения. Для нынешних старшеклассников он уже человек, который умер до их рождения. Исторический музейный персонаж, так ли это?» Слово Илье Смирнову, историку, в то же время организатору и очевидцу башлачевских концертов в 80-е годы.
Очень специфическая нынешняя культурная ситуация. Как театр у нас сохранился постольку, поскольку эмигрировал в классику, так и молодежная, извините за выражение, музыкальная культура стала питаться из стратегических запасов. Песнями теперь даже не папиными, а дедушкиными. Ну, кто из постсоветских выдвиженцев может всерьез конкурировать с Шевчуком, с Кинчевым? Башлачев, конечно, никогда не был стадионным трибуном, большие залы не любил и погиб очень рано, успев написать всего ничего 60 песен. Но, с другой стороны, образный строй этих песен, он не предполагает жесткой привязки к конкретной эпохе, к ее бытовой атрибутике, сленгу, фенечкам.
Если б не терпели, по сей день бы пели, сидели тихо, так раз будили лихо. Серебро и слезы в азиатской вазе, потом юродивые князи нашей всемогубной грязи. Босиком гуляли по алмазной жиле, там многих постреляли и
прожили и жили. Траурные ленты, бархатные шторы, ранние аплодисменты, да сталинные шпоры. Без огня и хлеба вытоптали поле, засевая небо. Хоровод приказов, петли на осинах, а поверх алмазов зыбкая трясина. И позабыв откуда, скачем кто куда. Ставили на чудо, да выпала беда, да-да. И по врагу рыщет готовая шайка. Батька топорище, да мать моя нагайка. Батька топорище, да мать моя нагайка. Замело метелью. Водки на неделю, да на год похмелья. Штопали на теле, к ребрам пришивали. Ровно год потели, да ровно час жевали. Ну, пососали лапу, поскрепим лаптями. К свету по этапу, к счастью под плетями. Веселей вагоны, пляс на перезвоны, кто услышит стоны краденой иконы.
Юродивые князи всепогодные грязи никуда не делись с 80-х годов, не то что 20-го, но 17-го века. Даже те его песни, которые воспринимались как политические, тот же «Абсолютный вахтер», на самом деле также независимы от злободневной политики, как был от нее независим сам автор. Как сказано в самой песне, этот город скользит и меняет название.
«Абсолютный вахтер» — лишь стерильная схема. Боевой механизм — мостовое звено. Хаос солнечных дней — ночь приводит в систему. Под названием, да, впрочем, все равно. Этот город скользит и меняет название. Этот адрес давно кто-то ищет мастер. Этой улицы нет, а на ней нет здания.
Представляю вам некоторые свидетельства того, что и через 20 лет после смерти Саша остается живым участником бесконечного процесса, о котором сам когда-то сказал: «Изо дня в день общую мировую идею мы переводим в форму за счет таланта». Вот они, новые формы, неизвестные во время колокольчиков. DVD-концерт в ДК Ильича или другое название диска «Рокси-87», выпущен московской фирмой «Отделение Выход». Много лет отечественная звукозапись питалась запасами магнитофонного самиздата, перенося на CD продукцию подпольных умельцев. «Выход» выпустил одного только Башлачева, 9 компакт-дисков. И вот очередь дошла до видеозаписи. Их по понятным причинам осталось очень мало. Поясняю, при всей находчивости наших тогдашних левшей собрать видеокамеру из списанного хлама было все-таки трудновато. Еще одно пояснение для тех, кто по уважительным причинам опоздал на подпольные концерты. «Рокси» – это название старейшего в стране независимого рок-журнала. Его организовали в Ленинграде Коля Васин, Боря Гребенщиков и другие молодые люди. А концерт Башлачева, запечатленный Игорем Леоновым, представлял из себя как бы устный выпуск этого самиздатовского журнала. Другая новость культуры – сайт «Человек поющий». Эпиграфом взяты слова из башлачевского интервью Андрею Кнышеву. «Как вас можно назвать? Я человек поющий. Есть человек рисующий, есть летающий, есть плавающий. Вот я поющий с гитарой». Но особый интерес для меня как историка здесь представляет Саша не с гитарой, а при пишущей машинке в роли журналиста. Подборка его статей в череповецкой прессе, официальной, 82-84 годов. Очень занятные параллели с песнями. Есть еще такой раздел – беседы о Башлачеве с людьми, как причастными к рок-культуре, так и весьма от нее далекими, как, например, Юрий Арабов, которого, по собственному выражению, карнавал богемный всегда отвращал, любая богема людоедская. В материалах человека поющего отражен и опыт филологов, причем не только отечественных, но и зарубежных, по осмыслению нашей рок-культуры. А организовал этот сайт в свободное от основной работы время математик Лев Наумов. Обратите внимание, отделение «Выход» – это химик Олег Коврига и радиоинженер Евгений Гапеев. Из трех перечисленных просветителей один только Коврига принадлежит к нашему с Башлачевым поколению. Остальные много моложе. Я ему говорю: «Олег, смотри, кто сегодня занимается Башлачевым? Социальный состав тот же, что и 20 лет назад». Он отвечает: «А что удивительного, такой же контингент и концерты Галича устраивал в 60-е годы». Ну, значит, есть надежда, что не прервется традиция, не угаснет окончательно эта искра электричества. Как пережила комсомольских кураторов и цензоров, так же переживет и нынешних брендированных редевелоперов. Еще вспоминается реплика от радиослушателя в связи с другим недавним юбилеем, но к нашей ситуации тоже имеет отношение. Мол, каждая круглая дата сопровождается нарастающими потоками воспоминаний с убывающей достоверностью. А вместо этого стоило бы просто послушать того человека, которого вспоминаем. Послушать его песни. Тем более нынешний эфир хорошими песнями не балует. Так вот, о современности Башлачева неплохо мог бы высказаться сам Башлачев. Даже завзятые материалисты не станут отрицать, что в силу специфики художественного творчества поэтам и писателям присущи определенные пророческие или, аккуратнее, прогностические способности, которых лишены представители строгой науки. Например, считается, что Жюль Верн в романе «500 миллионов бегум» предсказал Третий Рейх за 10 лет до рождения Гитлера. А в одной из песен Башлачева с невероятной точностью предугадан тот человеческий тип, который станет в следующую эпоху окормлять у нас экономику, политику и искусство. «Мы все между волком и вошью. Пока мы были увлечены борьбой за права человека с огромным старым волком, оказавшимся на поверку дряхлым и беззубым, на обочине этой гигантомахии помаленечку вырастало в нового хозяина жизни маленькое кровососущее насекомое. И никто его не разглядел, ни историки, ни социологи, только Саша Башлачев. Впрочем, слушайте сами».
Чем уклонил? Да так, пустяк, вошел и вышел случай. Я был в Сибири, был в гостях в одной веселой куче. Какие люди там живут, как хорошо мне с ними. А он, не помню, как зовут, я был не с ним, с другими. А он мне: пей, и жег вином, кури, и мы курили. Потом на языке одном о разном говорили. Потом на языке родном о разном говорили. И он сказал: держу пари, похожи наши лица. Но все же, что ни говори, я здесь, а ты в столице. Он говорил, трещал по шву, мол, скучно жить в Сибири. Вот в Ленинград или в Москву он показал бы большинству и вполне в этом мире. А здесь чего? Здесь только пьют, мечи для них бисеры. Здесь даже бабы не дают, сплошной духовный неуют. Коты как кошки серые, и нет седла, один хомут. Поговорить да не с кем, ты зря приехал, не поймут. Не то что там, на Невском, ну как тут станешь знаменит. Мечтал он сквозь отрыжку, да что там у тебя звенит, какая мелочишка. Пока я это все терпел и не спускал ни слова, он взял гитару и запел, пел за Гребенщикова. Мне было жаль себя, Сибирь, гитару и Бориса. Тем более, что на Оби мороз всегда за 30. Потом окончил и сказал, что снег считает пылью. Я встал и песня подвязал оборванные крылья. И спел свою, сказав себе: держись, играя кулаками. А он сосал из меня жизнь глазами слезняками. Хвалил он: ловко врезал ты по ихней красной дате. И начал вкручивать болты про то, что я предатель. Я сел белее, чем снега. Я сразу онемел, как мел. Мне было стыдно, что я пел. За то, что он так понял, что смог дорисовать рога. Что смог дорисовать рога. Он на моей иконе.
Вы слышали фрагмент песни Александра Башлачева «Случай в Сибири». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. 85 лет исполнилось знаменитому сценографу Михаилу Михайловичу Курилко Рюмину. С его именем связаны 6 десятилетий театральной истории. С юбиляром беседовала Лиля Пальвельва.
У Михаила Курилко Рюмина отточенная речь с безупречной дикцией и размеренной интонацией. Сказывается долголетний педагогический опыт. Он начал преподавать так давно, что среди учеников, пришедших поздравить своего мастера в Российскую академию художеств, были люди почти преклонного возраста. Обычно приуроченные к юбилеям выставки делают ретроспективными, чтобы можно было представить все этапы творческого пути. Курил Карюмин традиции пренебрег.
Соединяя последние работы с ученическими, а 46-й год – это первый курс института, я хотел как-то и для себя посмотреть и сравнить, изменилось что-то, нет. Изменилось, наверное, все-таки умение, так я надеюсь. Изменился взгляд, более острый.
Наиболее подробно на выставке в Академии художеств представлен «Гамлет» в Театре армии, режиссер Борис Морозов. Это самая последняя работа Курил Карюмина. Эскизы и макеты датируются 2007 годом. Каждому сценографу известно, необъятная сцена Театра армии даже в технологическом отношении чрезвычайно трудная. Она так велика, что в былые времена по ней для пущего эффекта настоящие танки ездили. Впрочем, блистательная декорация Сумбаташвили к спектаклям Хейфица эти подмостки тоже помнят. Михаил Курил-Карюмин признается.
«Гамлет» на сцене театра, освоить сцену которого художнику – это большое испытание. Я пошел на это испытание с удовольствием, потому что мне хотелось проверить себя. А до этого там были гениальные спектакли, «Иван Грозный», спектакль о декабристах замечательный. И вот уже когда спектакль вышел, я шел по пустой сцене, которая ждала вечерний спектакль, и подумал так, да нет, это ведь счастье попасть на такую площадку.
Михаил Михайлович, у вас ведь это не первый «Гамлет».
Нет.
А менялись как-то ваши решения в зависимости не только от режиссера, это понятно,
нет.
Но и от времени?
И от времени, я вам скажу больше. Такое непременное качество работы художника – это ощущение того театра, в котором ты. Потому что, сохраняя вот те корни, о которых мы часто забываем, уважение к тому, что уже было сделано до нас. Ведь когда я говорил о тех спектаклях, а это спектакли 60-х годов, это великие были события. Как же сейчас забыть, что это уже сделано, это было? И сейчас творить там что-то вопреки каким-то вот этим внутренним корням, которые должны не в копии прорастать, а прорастать в том же направлении, в том же чувствовании этого пространства. Вы знаете, ведь есть такое «Гамлет» от тюрьмы. Мы решили с режиссером, что это скорее должен быть страшный театр. Театр жизни, о чем и Шекспир говорил, мы создали как бы такой, ну, не мешок, не двор, но какое-то плетеное пространство. Когда я сделал это плетение на холсте, темно-коричнево-красное, не кровавое, нет, но ржавое, и туда ввели немножечко блеска серебра, получилось это и плетение, но это и вроде камень, кладка странная, жесткая, хотя на холсте. То есть мы не скрываем, что это холст, что это живопись, но которая рождает какие-то ассоциации. И там произошла еще забавная вещь, то, что в театре надо уметь поймать. Нельзя было сделать ровные вертикальные кулисы, которые как бы продолжали это каменно-плетенное пространство. Кулисы стали наклонными, и никак нельзя было их вертикально. А я подумал, а может и хорошо, они дали какую-то усеченность пространству. Эта подсказка была чисто техническая, но она мне лично понравилась, и я ее и сохранил.
Потомок старинных русских родов Курил Карюмин в день юбилея пообещал, что когда выйдет на пенсию, предъявит права на прабабушкино имение под Казанью и займется им.
У папы очень старые корни. Бабушка моя, его мама, была шибалина. это из Казани. И там у прабабушки было имение. И я с детства слышал рассказы отца, как бабушка жила, как строилась их жизнь, как она, будучи уже очень пожилой, и это для меня вот в этом возрасте все время урок. Она не заметила, а со мной еще такое, наверное, скоро тоже будет. Села в кресло, а там лежал котенок. И она его так и засидела. Потом его обнаружили мертвого. Казалось бы, юмористический эпизод, но он какой-то имеет оттенок жутковатой подлинности. И вот эта подлинность, я ее в искусстве очень ценю.
Когда... А имение-то сохранилось?
Вряд ли. Прошло столько. Я это сегодня привел просто как шутку. Конечно, с Шаймиевым я не буду говорить на эту тему. Но это существует. И в нас это живет. Вот сегодня присутствовала семья. Жена черненькая. Я тоже не очень светлый. Все наши внуки темные. И у внучки, которая темная, последняя после двух сыновей черненьких, рождается светлая девочка. Чудом сохранившаяся фотография 70-х годов позапрошлого века мою прабабушку демонстрирует точно такую, как у нее глаза.
Вы очень увлекаетесь коллекционированием старинных вещей. Они для вашей театральной работы что-то дают?
Обязательно. Я только что закончил недавно показанную передачу по каналу «Культура». Это 90 лет спектакля Головина Мейерхольда «Маскарад». Для меня это важно, потому что я, наверное, единственный, кто сохранился из живых, кто видел этот спектакль каждый вечер. Потому что мама моя была театрал, и она меня таскала каждый вечер, когда шел этот спектакль в Александринском театре. Это знаменитый спектакль, который прошел от февральской революции до Отечественной войны. И там Головин нашел странность этой эпохи 40-х годов 19 века, вот этого жуткого маскарада жизни. Для этого в передаче я достал из шкафа папину чайницу квадратную. Квадрат этой чайницы покоится на золотых лебедях, ампирных. Завершается этот куб готической решеткой золоченой, а на стенах китайская роспись. Вот соединение для той эпохи очень характерное. Оно для меня, во-первых, определило, почему отец собрал эту вещь, зачем ему эта чайница. Это свидетель той жутковатой эклектики. И так каждая вещь, она дает художнику импульс.
Ваш папа был знаменитый художник Михаил Курилко, а вы Курилко Рюмин.
Это мамина фамилия. Мама захотела, чтобы их тоже довольно старый род Рюминых, Бестужев Рюмин, чтобы он хотя бы в фамилии сохранился. В советские времена это привело к конфузу. Когда я после войны вернулся в Питер, у меня, конечно, в квартире, в которой мы жили, ничего не осталось. Все было растащено, а мне нужно было возобновить метрику. И кончилось все тем, что когда я пришел в райисполком Куйбышевский, подняли книгу о рождении, там за подписью мамы и папы было написано «Курилка», потом «Рюмин Михайлович». Девочка перепутала, и я до 60 лет жил без имени. А потому что для нее это было необычно, почему какая-то двойная фамилия. А тогда давали странные. Мамина подруга назвала сына Плехан в честь Плеханова.
Михаил Курилко Рюмин стал художником после возвращения с фронта, где он потерял одну руку, что не помешало создать декорации к 160 спектаклям. Глядя на этого высокого, подтянутого человека, не сомневаешься, новые сценографические работы еще будут. Так что, по всей видимости, разыскивать прабабушкино имение художник соберется не скоро.
Вместе с Лилией Пальвелевой я поздравляю Михаила Михайловича Курилко Рюмина с юбилеем и желаю ему доброго здравия. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Взгляд на прощальную пресс-конференцию Владимира Путина глазами автора «Писем президенту». Итоги путинской восьмилетки обсуждаем с Александром Минькиным, обозревателем газеты «Московский комсомолец». Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин дал пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов, последнюю в должности главы государства. Коснувшись вопросов внешней политики, президент подтвердил, что Россия нацелит свои ракеты на объекты про-США, если они появятся в Польше и Чехии. Британские власти сообщили, что бизнесмен и политик Бадри Патаркацишвили умер от естественных причин. Таковы обнародованные сегодня первые результаты вскрытия и токсикологической экспертизы. В Екатеринбурге два журналиста газеты «Капитал» задержаны по подозрению в вымогательстве взятки у кандидатов в депутаты областного парламента. Адвокаты Василия Алексаняна подали генеральному прокурору России жалобу в связи с полученным ими отказом во встрече с подзащитным. Как сообщила адвокат бывшего вице-президента ЮКОСа Елена Львова, начальник следственного изолятора отказывается выдать разрешение на посещение Алексаняна, ссылаясь на разрешение врачей. В ингушском городе Назрани обстреляна автомашина сотрудниками патрульно-постовой службы МВД. Ранены 6 человек. В Москве группа скульпторов начала голодовку в знак протеста против захвата культурного центра «Дом скульптора». В голодовке участвует 5 человек. Они требуют передать здание в безвозмездное пользование объединению скульпторов. В Москве задержаны несколько оппозиционных активистов, 6 членов запрещенной национал-большевистской партии «Движение обороны», а также лидер движения «Авангард красной молодежи» Сергей Удальцов. Следственный комитет при прокуратуре России подозревает бывшего члена Совета Федерации Игоря Изместьева в организации терактов в Уфе, когда погибли 2 человека. Лидер экстремистской группировки «Хезболла» Хасан Насрулла объявил Израилю открытую войну, выступая в Бейруте на похоронах убитого в среду видного боевика Имада Мугние.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи наука и театр на Всероссийском Пушкинском фестивале в Пскове и документальный фильм «На фоне Пушкина». Пятнадцать лет назад замечательный петербургский актер, режиссер, педагог, поэт, писатель Владимир Рецептор придумал и впервые провел в Пскове Всероссийский Пушкинский фестиваль. Не пропустили ни одного года. Теперь празднуют юбилей. И я спрашиваю Владимира Эммануиловича, добился ли он тех результатов, на которые рассчитывал, обернулся ли театр лицом к Пушкину?
Нет, потому что я не придумал фестиваль. Я придумал начало движения к театру Пушкина. Важно не подводить итоги, а продолжать движение.
Идея, которую страстно и неустанно старается претворить в жизнь Владимир Рецептор, ради которой существует фестиваль, состоит в том, чтобы преодолеть бездну между театром и наукой, то есть на неделю собрать в одном месте ученых-пушкинистов и людей театра, посмотреть спектакли и обсудить их вместе. В первый год дискуссии перерастали в настоящие сражения. Филологи и театроведы никак не могли сойтись во взглядах на спектакли и на Пушкина. Перессорились тогда насмерть. За 15 лет стали терпимее, больше не скандалят, скорее подразнивают, подначивают друг друга. Но, как заведено в программе фестиваля, были диспуты и спектакли, и лития в Светогорском монастыре, и встреча студентов Пушкинского центра с Петром Наумовичем Фоменко, и много всякого разного, что сложно объединить в одном рассказе. Но я постараюсь поделиться с вами самыми яркими впечатлениями. Из них первое – доклад доктора филологических наук Сергея Фомичева. Озаглавлен «Фауст в аду», посвящен обращению к фаустовской теме в творчестве Пушкина.
Что горит во мгле, что кипит в котле? Фауст, а у Пушкина вот печатают ха-ха-ха. Да вот теперь будут печатать, сейчас вы ахнете, какая инновация. Что горит во мгле, что кипит в котле? Фауст, ха-ха.
Все это только на первый взгляд представляется филологическим безумием. На самом деле понимать, имеем мы дело с хореем или какой-то иной стихотворной формой, весьма важно. Но Владимир Рецептор напал на Сергея Фомичева за эти 2 или 3 ха-ха и заверил всех, что актерам на подобные студии наплевать, и что бы там ни публиковали в новом академическом издании, на театре все останется по-прежнему. Видимо, решив снять напряжение, в разговор вступил журналист Никита Елисеев. Меняя тему, он принялся рассуждать о спектакле «Пир во время чумы» Псковского колледжа искусств в режиссуре Вадима Радуна.
Музыкой к этому спектаклю была взята музыка Эннио Морриконе из 2 спагетти-вестернов. Первый вестерн – это «За пригоршню долларов», а второй – это «Однажды на Диком Западе». Что касается «Однажды на Диком Западе», то я стал вспоминать этот фильм. Я вдруг удивился тому обстоятельству, что «Однажды на Диком Западе» – это же «Каменный гость» на самом деле. Потому что там есть Генри Фонда, который абсолютный красавец, мерзавец голубоглазый. То он Клаудио Кардинале соблазняет и говорит: «А каково тебе чувствовать на себе руки человека, который убил твоего мужа?» А вот тот, кто мстит ему, Чарльз Бронсон, во-первых, он все время упорно и настойчиво называет себя именами всех мертвых. Вот всех, кого убил этот негодяй Генри Фонда, он упорно и называет. А во-вторых, он абсолютный каменный гость. У него совершенно неподвижное лицо каменное. И причем это единственный вариант каменного гостя, где Дон Гуан абсолютно отвратителен. А каменный гость такой обаятельный, при том, что он действительно каменный. Он стоит и просто смотрит.
Обнаружив параллели с пушкинским каменным гостем в американском вестерне, Никита Елисеев перешел к спектаклю пушкинской школы «Дон Гуан и другие», который поставлен Владимиром Рецептором по маленьким трагедиям.
Обычная традиционная трактовка, которая, по-моему, не очень верна. Моцарт такой смеющийся, веселый, а Сальери такой угрюмый, такой ремесленник весь. А это не очень верно. Нужно поступить так, как поступал Мандельштам, который вообще считал Сальери положительным героем. И когда сделаешь Сальери положительным героем, то тогда многое встанет на свои места. Сейчас опубликованы письма Моцарта. «Боже мой, что там написано? Этот итальяшка опять отбил у меня учеников. Из-за интриг Сальери я не получил места воспитателя. В очередной раз благодаря ему сорвалась моя премьера». Я не знаю, как у Сальери, письма Сальери не опубликованы, но зависти там хватало. Мне кажется, что нужно делать эту пьесу как столкновение 2 художников. Одного рационалиста, а другого интуитивиста. Причем самое интересное, что интуитивист, вот этот вот Моцарт, он постоянно провоцирует, подталкивает Сальери к тому, чтобы он сделал. На самом деле Моцарт наносит ему очень сильный удар. А он говорит: ты для него Тарара сочинил. Вещь славную, там есть один мотив. Он его обижает.
Резко изменив тему дискуссии, Никита Елисеев, видимо, рассчитывал ее остановить, но только подлил масло в огонь. За Сальери заступился Петр Фоменко.
А дальше что? Он поет этот мотив. Я могу вам напеть. Вот этот мотив дает свет этим двум трагическим ситуациям. Они оба прекрасные. Вот этот мотив, который он сочинил, то надо искать, где оба этих гения, добрый и злой, счастливы.
Так и не придя к единому мнению, спорщики отправляются смотреть видеозаписи «Египетских ночей» в режиссуре Петра Наумовича Фоменко. Сам он недоволен качеством записи, а пушкинисты недовольны Петром Наумовичем, поскольку он объединил Пушкина с ее продолжением, написанным Валерием Брюсовым. Тот подробно описал «Ночи любви», проведенные Клеопатрой, с Флавием, Критоном и Мальчиком. Брюсова филологи обвинили в банальности, чтобы не сказать пошлости замысла, а себе в союзники пригласили Маяковского и цитировали его строки, весьма для Брюсова обидные. Брюсов стал вторым после Сальери подзащитным Петра Фоменко.
Как бы мы снисходительно ни говорили об этом, все равно я изучил один вопрос поверхностно, как все мы изучаем. Тем не менее, он боготворил, а не хотел дописать быстренько, чтобы свое прихватить, как Владимир Владимирович позволил себе гонораром упрекнуть Валерика. У них свое хамство было, у Евгеньев тоже. То, ради чего я взял вторую часть, живущую на грани вкуса, если не за гранью, мне очень хотелось найти в результате нашей работы с Кутеповой, я имею в виду Полину Кутепову, которая была в труднейшей импровизационно задаче идти от тех избранников на каждую ночь 3, с которыми у нее ни хрена не получилось. и усилия любви там были со всех сторон. Там было отторжение в первом случае, другой благодарность интеллигента, эстета, за то, что для него высшее эротическое наслаждение – это мыслить. И, наконец, в третьем случае, самое большое потрясение для нее, что она не может выполнить своего уговора и своих установок на игру в третью ночь, потому что этот мальчик оказался ребенком, она ему приоткрыла этот мир. Теперь она не может с ним расстаться, хотя ему пора.
Мир и покой воцаряются, когда все участники лаборатории переезжают в Пушкинские горы. Здесь лития в Святогорском монастыре в день смерти Пушкина. У могилы Пушкина на холодном ветру стоят филологи и актеры, режиссеры и священники, верующие и атеисты, старики и малые дети. Говорят о поэте, вспоминают ангела-хранителя Пушкиногорья Семена Гейченко, читают стихи собственного сочинения и расходятся под чарующий колокольный звон. Все вечера мы проводим в театре. Слушаем Евгения Онегина. Оперу привез из Москвы театр Станиславского Немировича Данченко. На рецептора спектакль произвел такое сильное впечатление, что он все время поет.
Любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны.
Всем также очень по нраву шекспировская комедия «Бесплодные усилия любви», представленная режиссером Еленой Черной и учениками Владимира Рецептора.
Вы знаете, я пленена была этим названием, как-то помимо пьесы, как мне казалось. В этом названии есть что-то от Шекспира, от той меланхолии, это странное двуличие, этот поворот кристалла. А что такое, собственно, любовь? И как мы ее находим, и дает ли она нам горе или счастье. И почему в комедии всегда есть капелька горя, бесплодные усилия любви. И мне очень захотелось эту пьесу сделать, и когда я столкнулась с этим маленьким коллективом, я предложила «Бесплодные усилия», и тут же мне было сказано, ну, эта пьеса, она ведь не комедия по-настоящему, она слишком странная, она действительно очень странная. Это сценарий для свадьбы был. Но, наверное, как у всякого очень умного и блистательного человека, в любом сценарии возникают вдруг настоящие вдохновенные черты. И этот скелетик свадебный, он ими обладает, несомненно. И когда я стала с этими детьми это делать, я встретила так много темперамента и готовности к душевным открытиям, что как-то мы легко друг друга понимали.
Но вы меняли финал.
Конечно. Финал у Шекспира скомкан. Опять же, от того, что это был не более чем сценарий для свадьбы. И мне очень хотелось, чтобы бесплодный поиск любви обернулся идеей обета для того, чтобы была найдена любовь. И тогда я стала его сочинять. И я нашла для этого чужие, конечно, стихи. Это Филипп Сидни, Генрих VIII и одно стихотворение Джона Дона. Мне захотелось, чтобы была надежда. И тогда вот я сделала все эти последние диалоги и нашла эту песню Шекспира, которой тоже в пьесе нет. Она в этом нашем любимом черном издании Шекспира, она стоит просто как песня Шекспира для пьесы. А для какой не сказано. И я ее взяла, а у меня другая музыка, она взята из английского ансамбля, средневековая музыка в исполнении аутентичных инструментов. Сергей Петроманский, он очень хороший композитор по-настоящему. Мы с ним аранжировали это, просто подставляли текст, что-то такое поджимая, и получилась вот эта финальная песня, которая тоже дает нам такую двойную игру. Поженимся, ах, если бы я в этом могла поверить. Если бы мир любви был нов, по правдивой песне пастухов, я верила бы в рай земной и стала бы женой.
Клянусь солому пук цветов, и поезд для тебя готов. С застежками из янтаря и в пряжках там заря.
Я верю вам и в рай, и в рай, и в рай, и в рай.
Это яркий, празднично-остроумный спектакль, но со странным меланхолическим финалом. Все, кто видел спектакли Пушкинской школы, очарованы молодыми актерами, студентами Владимира Рецептора. Но меланхолия тенью ложится не только на шекспировские комедии. И мы высказываем опасения, что такие красивые, образованные, профессионально подготовленные актеры разбегутся, кто в сериалы, кто по другим театрам, где станут больше платить. Рецептор к нашим соображениям прислушиваться не хочет, и его можно понять, гонит от себя плохие мысли. Тогда в разговор вступает Петр Фоменко.
Речь о том, что они будут уходить. Так же, как и у меня есть прекрасные артисты, и особенно артистки, но и артисты тоже. Уже три поколения. Что будет дальше, Бог весть. Мы будем, потом после нас придут другие, и будет другой театр. И Товстоногов сказал, я в этом приятном присутствовал, меня не будет, кто бы ни был. Я спросил, почему же вы никого сейчас просто как-то не обустраиваете, не обустроиваете в театре? После меня не будет, умрет театр, и потом придет другой театр, будет другой театр. И я пришел после смерти Акимова, после двух, одного замечательного, глубокого, философски образованного и очень порядочного, талантливого человека Голикова. И все равно театр кончился еще до его прихода, потому что это вообще был оригинальнейший, невероятный театр. Театр, вопреки школам. Это был театр художника, театр иронии колоссальный и театр культуры. Вот, я это все говорю к тому, что что себя обманывать? Мы 10 лет оплачиваем жилье, жизнь и питание, простите, половины труппы. Сейчас многие получили квартиры, у них уже теперь есть возможность самостоятельно жить, оплачивая себя не только через кинематограф, но и через другие заработки. Вот, но это их не останавливает. Театр является по возможности вернуться в него, потому что мы никого не выгоняем только для того, чтобы зализывать раны, если они появятся.
Обсуждение одной крайне болезненной для всех темы сменяется обсуждением другой. Вспоминают, что в Петербурге под видом эксперимента пытаются уволить актеров нескольких театров, таким образом освободив площадки под коммерческие антрепризные проекты, то есть разрушают модель русского репертуарного театра. В Москве до этого еще не дошло, но Петр Фоменко считает, что сравнение Москвы и Петербурга поверхностно и не согласиться с ним невозможно.
В Москве такая же идет сложная, размежевающая театр. Тенденция, разрушительные силы безумно важны. Необходимость в том, что разрушается, всем почти бывает понятно, и все равно вместе с уходом фальшивой идеологии пришла другая идеология, образ жизни, я имею в виду обогащайся, и все равно это устройство душ, сознания и так далее преобладает. Может быть, я ошибаюсь, но это и в Питере, который чуть-чуть спокойнее и провинциальнее, и в Москве происходит тоже многое. Простите, у нас есть театр, который я сравниваю с театрами клуба «Челси», куда покупали миллионных футболистов. И самые большие антрепризы сейчас, простите, в классических репертуарных театрах.
Что будет с репертуарным театром, с театром-домом, я не знаю. Не знаю даже, что будет с созданием Псковского театра драмы, если там не сделают капитального ремонта. Не знаю, что будет с красивыми старинными церквями, если их не будут реставрировать. Много чего еще не знаю. Но, коль мысли черные ко мне придут, постараюсь не думать о будущем. Вспомню прошедшее. Маленький чистый Псков, без мерзких пробок на дорогах, слепящей рекламы и уродливых высоток. Вспомню дивный регулярный парк и восстановленный стараниями специалистов домик Ганнибала в Петровском. Вспомню звук колоколов Святогорского монастыря, страстные речи ученых и ясные лица молодых артистов. В эфире, напоминаю, «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. И мы продолжаем тему. На фоне Пушкина снимается «Семейство». Так называется документальный фильм, снятый в Петербурге для телеканала «Культура». О проекте Беллы Курковой расскажет Татьяна Вольцкая.
На фоне Пушкина снимается «Семейство». Строчка Акуджавы звучит в начале каждого из 8 фильмов этого проекта. На фоне строчки, на фоне Пушкина документальные кадры совсем из другого времени. Уж если говорить о наложении временных пластов и о прорастании сквозь них новых смыслов, то, наверное, в Петербурге не найти для этого лучшего места, чем фонтанный дом, где на гербе до сих пор красуется девиз Шереметьевых «Deus conservat omnia» – «Бог сохраняет все. Поэтому вполне логичное участие в проекте директора музея Ахматовой Нины Поповой.
У этого замысла какая-то очень давняя история с моей точки зрения. Потому что для многих людей празднование столетия со дня смерти, празднование, несоединимость, точнее, понятий, она когда-то, мне кажется, очень занимала Юрия Трифонова. В одном из его романов о 1937 году есть целый кусок, который называется «Стояла пушкинская зима». И рассказ о том, как вся Москва включается в это празднование на уровне самых обыкновенных людей, детей, которые там, стоя на стульчиках, как говорила Ахматова, с бантиками поверх курточек, читают «Лукоморье», «Дуб зеленый», «Картавия», не умеют произносить ни одного звука. Вот это какое-то повальное безумие, которую проходит вся страна семейно. Семейно все переживают этот праздник, как праздник, праздник смерти, столетия. Давно-давно еще в музее Пушкина мне попадались фотографии, сделанные в 1937 году, когда в каких-то пыльных, затрепанных платьях самодеятельность какого-то клуба разыгрывает Онегин или цыган. И называется это все «Пушкинский праздник». Повальное какое-то безумие по всей стране. С одной стороны, это должно вызывать какое-то огромное почтение, потому что обычные крестьяне от станка пошли изображать, значит, Олега и все прочее. А с другой стороны, сама фактура, ощущение какой-то фальши и лжи. В молодости это у меня вот такое вызывало отношение. Но почему-то люди были счастливы на этих фотографиях. Узнала я совсем недавно, вот, начиная работать над этим фильмом вместе с Беллой Алексеевной Курковой, что было еще в 1935 году на уровне ЦИКа постановление о праздновании Пушкинского юбилея. Есть такие дневники Алигер, в которых она рассказывает, как в 36-м они, студенты Литинститута, шли по Красной площади, и впервые им кто-то подсказал взять портрет Пушкина на первомайскую демонстрацию. И там была такая парная – Сталин, Ленин, Горький, Пушкин. И как они проходят, второкурсники Литинститута, неся этого Пушкина, вот как знамя, собственно, их литинститутовского сознания, и видят Сталина, который вдруг толкает кого-то в бок на трибуне Мавзолея и показывает на них пальцем, как вот на то, что интересно. На самом деле это была вся инсценировка, естественно, идущая от того же человека, который стоял на мавзолее. Они в полном восторге несли этого Пушкина, тоже был живой, мертвый, живой, уже ушедший. 10 февраля должны были в колонном зале могучим образом это все праздновать, но тут неожиданно помер Орджоникидзе. По-моему, это празднование и пленум Союза писателей перенесли, и в том зале, где, значит, еще вчера стоял гроб, через два дня уже висел портрет Пушкина, и все те известные нам слова «Товарищ Верев, зайдет она» и все прочее, так сказать, из поэзии молодого Пушкина, вольнолюбивые его стихи, надерганные цитатами, они обрамляли все это. И вот за этим сразу начинается бухаринское дело. И газеты причем так перескакивают с «Товарищ Верев, зайдет она» к тому, что убийцам нет пощады, смерть. И вот это вот какое-то сумасшедшее совершенно, опять же, соединение несоединимого действительно доказывает только то, что это было прекрасно, мудро, очень для тирана глубоко продуманная политика.
«Данс макабр», срежиссированный, в общем, хоть неудавшимся, но поэтом в своем роде.
Совершенно человеком, который прекрасно понимал какую-то структуру сознания, и потом понимал, что им уже пора вернуть какие-то цены. Это примерно то, как он ходил смотреть «Дни Турбиных», «Белые офицеры», с их представлением о достоинстве и чести на сцене, а он сидит там, вот за занавесочкой, чтобы в зале не видели. Он хочет быть вот таким же. Вот точно так же он им бросил, как кость народу этому. Пушкина возьмите, берите, вам разрешено, вам дозволено. И вот дальше, собственно, складывается история, связанная с жизнью литераторов. Ну, например, такая история про Николая Бруни, праправнука того Федора Бруни, который рисовал Пушкина в гробу на Мойке, там тогда, в январе 1937 года. Этот вот Николай Бруни – замечательный, интересный человек, который никуда не уехал после 1917 года, который был арестован после 1935-го. Он был летчиком и служил, священником был. И вот он оказывается в лагере, и перед ним ставит лагерное начальство задачу сделать памятник Пушкину. Он сидит в Ухте, в Ухтлаге. И он, вспоминая памятник Пушкину работы Баха Церковь-Сельский, делает из бетона, который потом рассыпется на металлическом каркасе, вот такое своего рода повторение того памятника Царскосельского, чтобы поставить его на пересечении двух таких дорог у Тлаги в центре, возле Дома культуры. Что-то вот в этом вот юбилее, в этом 37-м году есть такое нечеловеческое, абсурдное, что ли. Потом его расстреляют натурально в 38-м уже. Памятник рассыпется, сделают его дубль уже в конце 80-х годов. Вот остатки этого рассыпавшегося памятника в Краеведческом музее Ухте.
В фильме снялись многие: поэт Александр Кушнер, режиссер Алексей Герман, писатель Виталий Шенталинский. Наверное, сама тема настолько остра, что участники проекта это видно, не просто говорят, но горят, пламенеют. Я давно не видела обычно сдержанного Александра Кушнера, выступающим с такой страстью, со слезами в голосе и с просветленным лицом в серии о Мандельштаме. И еще меня потрясли кадры о Валентине Стеничи, которого называли Дэнди, о человеке в тонких золотых очках и твидовом пиджаке, как будто только что из Лондона, человеке необыкновенно одаренном, остроумном и обаятельном, переводившем Джойса. Алексей Герман рассказывает о том, как Валентин Стенич ползал по камере с перебитыми ногами, и спрашивает, как интересно он шел с перебитыми ногами на расстрел. Нина Попова продолжает.
Еще такой очень интересный один из поворотов темы о доносчиках. Двойная жизнь людей, которые оказывались рядом с этими писателями и стучали на них, писали доносы и жили. Опять какое-то такое разрушение сознания. Вот знаете, вот в этом вот юбилее, в этом пушкинском 37-м годе есть что-то, что вот придумано человеком, который когда-то писал стихи в духовной семинарии, но что-то, что должно было разрушить сознание. Какую-то такую простодушную, вместе высокую какую-то основу вот культуры старой, даже не дворянской. А вот человек, в котором должны были совместиться несовместимые понятия. Приветствовать расстрелы, которые пошли по стране косяком. Моя коллега Татьяна Сергеевна Позднякова рассказывала по материалам дневника Софьи Казимировны Островской, вернее, не столько дневник, сколько и оставшиеся в ГБ материал ее доносов. Когда-то генерал Калугин опубликовал, потрясающе написанные. Ее дневники блокадные, это намного порядков выше всего, что мы знаем о блокаде. Загадка, что ли, феномен вот этой личности так умна, так образована. И невольно тут она еще с Пушкиным. Пушкин, Каролина Собанская, третье отделение Бенкендорф. Тоже ведь какого-то куража ради оказывалась человеком двойной жизни. Дружила с декабристами, стучала на них, писала доносы. Была любовью Пушкина, страстной совершенно. У Софьи Казимировны тоже был совершенно неожиданный импульс и желание делать историю. Быть причастной к этому, как времена французской революции 18-го Термидора. Откуда в ней дворянки, польки? Откуда такая какая-то могучая энергия, совершенно непонятное, сатанинское разрушение.
Может быть, это вообще тяга к тому, чтобы быть причастным к истории и к власти. Потому что ведь Сталином же были очарованы, ну что нам, не обязательно быть доносчиком, но вот это притяжение, видимо, какой-то магнит.
И она рядом с Ахматовой после 45-го года. В 89-м она умерла позже. Когда музей открывался, мы знали, что была такая женщина. И вместе с тем никаких с ее стороны движений в сторону музея, сколько людей отдавали свои архивы, просто так. Здесь не было никакого движения в нашу сторону. Понимаете, вот Ахматова Ахматова и стала там. Не печатали, травили, мучили, страдали, помогали. Вот она никто.
Комплекс Сальери, что ли?
Ну, наверное, наверное.
Это хорошо, что в фильме названы доносчики по именам. Виталий Шенталинский, автор книги «Преступление без наказания», называет особенно много людей, которых можно назвать авторами смертей конкретных писателей и поэтов. Это хоть некоторое утешение на фоне отсутствия закона о люстрации. Но не на фоне гибели значительной части русской литературы, уничтоженной жрецами щита и меча или не написанной их жертвами.
Спасибо Татьяне Вольтской. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Елена Колупаева, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи в ближайшее время можно познакомиться на сайте свободанews.ру. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems... Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».